Айндорская ведьма. Так я всегда мысленно называл Мэрик. Иногда я даже обращался к ней так, в личных и полуофициальных служебных записках. С самого начала она была хрупким дивом. Я внял увещеванием Эрона, собрался, вылетел в Луизиану и впервые переступил порог Оук-Хейвен, великолепного плантаторского дома на старой Ривер-Роуд, который стал нашим убежищем за пределами Нового Орлеана. Все происходило как во сне. В самолете я читал Ветхий Завет. Сыновья царя Саула погибли в битве. Саул упал на собственный меч. Так был ли я все-таки суеверен? Почти вся моя сознательная жизнь была отдана Таламаске. Но еще до поступления туда в качестве ученика и стажера я уже обладал способностью видеть духов и даже подчинять их своей воле. Речь, как вы понимаете, не о привидениях, а о безымянных и бестелесных созданиях, связанных в моем воображении с именами и ритуалами кандобле, бразильской черной магии, которой я безрассудно и страстно увлекался в юности. Я забросил тайны Бразилии ради не менее чудесного мира архивов, реликвий и библиотек ордена. Старая Таламаска с готовностью приняла меня в широкие любящие объятия. Даже Эрон не подозревал о моих прежних талантах, во всяком случае в те дни, хотя выдающийся телепатический дар позволял ему с легкостью читать чужие мысли, и многие умы были для него раскрытая книга. Так или иначе, я не сомневался в том, что сразу пойму, что представляет собой эта девочка. Когда мы подъехали к обители, шел дождь. Электричества не было. Мне объяснили, что причиной его отключения был пронесшийся недавно ураган. «Очаровательное место! Невольно вспоминаешь старые времена», — заметил после приветствия Эрон. Просторные квадратные комнаты освещались только масляными лампами и свечами. Перед тем, как войти, я, не обращая внимания на дождь, неторопливо оглядел этот чудесный особняк. Она спустилась навстречу мне. Босая, в светло-сиреневом платье, в розовый цветочек, совсем не похожая на ведьму. Даже если бы она накрасила веки, как индийская принцесса, чтобы подчеркнуть ярко-зеленый цвет глаз, они не выглядели бы более таинственно. На фоне кремовой, чуть загорелой кожи ее глаза казались особенно яркими. Волосы она зачесала назад, убрав пряди со лба. Тонкие, изящные руки были свободно опущены вниз. В эти первые секунды нашей встречи она держалась совершенно непринужденно и выглядела удивительно спокойной. «Дэвид Тальбот», — повторила она почти официально, и меня восхитила уверенность, прозвучавшая в тихом голосе. Ее так и не смогли отучить от привычки ходить босиком. Я решил было, что она выросла в деревне, но, как оказалось, ошибся. Ее детство прошло в одном из старых полуразрушенных районов Нового Орлеана, где не сохранилось даже тротуаров, в обветшалых домах царило запустение, а цветущий ядовитый олеандр разросся до немыслимых размеров. Она жила там с крестной матерью, большой Нанен, ведьмой, научившей девочку всему, что знала сама. Ее мать, могущественная колдунья и провидица, известная мне тогда только по таинственному имени Холодная Сандра, влюбилась в геолога. Об отце у девочки не сохранилось даже воспоминаний.
«Мэрик Мэйфэйр».
Я нежно обнял ее. В любом другом месте она могла бы сойти за красавицу-испанку. Но только не здесь, в самой причудливой части юга страны, где история рабов и их свободных потомков включала в себя великое множество примеров смешанных союзов и внебрачных связей. Жителю Нового Орлеана достаточно было взглянуть на эту прелестную кожу цвета кофе с молоком, чтобы мгновенно распознать африканские корни ее обладательницы. В точности этого сравнения я смог убедиться, когда добавил сливки в густой напиток из кофе с цикорием, которым меня угостили.
«Все мои родственники цветные»,
— сообщила девочка с ярко выраженным французским акцентом.
«Те, у кого кожа побелее, отправляются жить на север. Так было всегда. Они даже не желают навестить большую Нанен. Не хотят ни с кем знаться. Я тоже могла бы сойти за белую, но как же тогда семья? Как же тогда быть со всем тем, что передается из поколения в поколение? Я бы никогда не бросила большую Нанен и пришла сюда только потому, что она сама велела мне сделать это».